Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу, которая посвящена сегодня Ивану Павлову. И сегодня у нас в гостях Нора Андреевна Григорян, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Сергея Вавилова Российской академии наук, автор книг об академике Павлове, и Симон Ильич Шноль, автор книги «Герои и злодеи российской науки», доктор биологических наук, Евгений Киселев по телефону, Сергей Бунтман здесь в студии. Жень, вопрос, пожалуйста. Продолжаем нашу передачу.
Как вы относитесь к тому, что о Павлове, как и, впрочем, о многих ученых, которые получали Нобелевскую премию в начале века, когда она только-только начала вручаться, говорят сейчас так, ну, по тем временам престиж Нобелевского лауреата был совершенно несопоставим, скажем, с престижем Нобелевского лауреата, который появился у людей, которым присуждалась эта премия, спустя 10 там, или 20 лет.
Как вы думаете?
Нет, я думаю о том, что как раз Павел, это была одна из, он был первым русским Нобелевским лауреатом, и все известные ученые-физиологи его поздравляли, в частности, среди поздравителей был отец русской физиологии Иван Михайлович Сеченов, который писал, что он поздравляет его с блестящим завершением его исследований в области физиологии пищеварения и того же желает и в будущем. Так что...
То есть вполне Нобелевская премия была...
Да, вполне, да. Причем это же ведь заранее, за два года до этого известные европейские физиологи приезжали в Петербург, в Институт экспериментальной медицины. Павлов показывал все свои эксперименты в лаборатории, так что это не просто было, это... так сказать.
То причем есть сам его... факт был это серьезное признание?
Очень серьезно, тем более, что его вот книгу, за которую он получил Нобелевскую премию, лекция о работе главных пищеварительных желез на русском языке в 97-м году, на немецком языке в 98-м году, на французском в 1901 году и на английском в 1902 году. Так что его вот этот классический труд сразу был переведен на все европейские языки, и в эти же годы уже стали к нему приезжать в лаборатории, изучать его методы хирургической физиологии, очень известные физиологи и биологи со всего мира, из Европы, из Америки. Так что это была очень высокая оценка русской физиологии Ивана Петровича Павлова.
Симон Ильич, есть что добавить?
Есть что добавить, но совсем не с тем, чтобы оценивать... вес Нобелевской премии. Тогда он был выше, чем сейчас. Сейчас их слишком много. Кто из нас сейчас разберет в десятках Нобелевских лауреатов, кто чего стоит? А Иван Петрович был виден всему миру. И по воспоминаниям и отзывам он представление нашей стране дал колоссальное. Я хочу вернуться к вопросу, с чего началась наша с вами встреча. К 19 и 20 веку. Иван Петрович всю жизнь имел в кабинете портрет Александра Петровича
Ольденбургского,
да. Принца,
да.
Который на свои деньги, потому что ему сказал царь, согласен на институт, но за твой счет, на свои деньги, по собственной инициативе, при контакте с Пастером, делал поразительное и первое настоящее научное учреждение в стране. 19 век нам дал колоссальный размах, разбег, и мы перешли в 20 век, а вовсе не остались в 19 веке. Именно потому, что там меценаты и просвещение. А кто такой Павлов? Павлов – это шестидесятник же.
Да-да, он, самый настоящий.
Он попал в самый расцвет. Он под влиянием Писарева. Он под влиянием...
Это, кстати, об этом спрашивают слушатели. Да. Правда ли, что под влиянием Писарева?
Под влиянием, конечно. Да. Под влиянием литературы тех
лет. Он стоял в очереди в библиотеку, чтобы получить последнюю новую статью с Писарева о естествознании.
Это... То есть он вот на волне вот эту...
Это замечательно.
Знаниями, позитивными... настоящими знаниями мы как раз и должны и обладать, и передавать.
И что это же... была весна естествознания.
Ну, весна и даже расцвет, может быть.
Расцвет, да.
Да, это 19 век, но мы перешли также и в 20-й. Начало 20 века, ведь одно из последних выступлений этого расцветного времени, это 13-й год, 12-й съезд естествоиспытателей и врачей с поразительной лекцией, докладом Павлова же.
10-й год. Естествознание и мозг. 10-й.
10-й.
В Москве. В зале благородного собрания.
Это поразительное явление на таком взлете, на котором находилась наша страна, и да, чрезвычайно важно. И я хочу это сказать. Меня несколько, так сказать, вот смущает название «Наше все». Уж, ну, сказали про Пушкина «Наше все», а теперь мы всюду. Это я Киселеву, так сказать, не
упрек. Да нет, но это же...
Я понял, что
вы
здесь...
Вы не читаете иронию в этом.
Я читаю, читаю иронию, но когда ирония имеет глубокий смысл. На самом деле, вот, простите, я хочу это сказать.
Да.
Это не значит, что «Наше все» в физиологии. Это личность колоссальная.
Личность.
Но у нас столько великих людей... И а столько вокруг Павлова, в том числе вокруг Павлова получилось.
Нет, Павлова надо все.
Сейчас, секундочку, да, Женя.
Семен Ильич, я не отнюдь не претендую на то, и там мои соавторы, да, в некотором смысле там и Сергей Бунтман, да, который регулярно, да, принимает участие в этом проекте, Алексей Венедиктов, и те наши слушатели, которые...
Бурно голосуют, да.
Выбирают... не только я, скажем так.
Ну, молодцы.
Я выбираю кое-каких героев.
Ну, правильный выбор, да? Замечательный выбор.
Мы согласны.
Да.
Я не об этом.
Замечательный выбор.
Сайта.
Я придираюсь не к этому.
И не только потому, что он наше все в физиологии. Как раз мы многих людей выбираем на то, что они были более чем...
Да-да.
Знаете, поэт в России больше, чем
совершенно
поэт, физиолог
верно.
В России больше, чем физиолог.
Ну,
совершенно
но,
верно.
Андреевна, поскольку она апологет Павлова, но я хочу сказать,
да,
что
да,
был Владимир Михайлович Бехтерев, были замечательные люди вокруг. Там
как
такие...
раз у него с Бехтеревым были очень плохие отношения.
Очень, они, более того, они постановили не верить друг другу в своих работах. Поразительно красиво.
В общем, эта ситуация замечательная.
Замечательная
когда
ситуация.
Когда существует два человека, спорящие в науке, просто до позеленения, извините меня.
Совершенно верно.
Но ведь в этом как раз и рождается.
Это два медведя. Два медведя в одной берлоге. Это поразительный расцвет науки. И он прерван. И волнение Ивана Петровича Павлова, я хочу, чтобы Нора Андреевна все знает, она источник, а я только дилетант, но прочел в 18 году две поразительных лекции Ивана Петровича. Они должны известны быть широко. Называется «Об уме». Вы уже упоминали.
Да.
И
вообще.
Вторая часть о
русском уме. Да.
Сначала об уме вообще. Сейчас, когда наше все обсуждается, и когда мы выбираем величие страны, я не буду сейчас к этой злобе дня возвращаться, у нас чрезвычайно... Нет, я не успеваю.
Это очень интересно.
Мне мало времени для того,
чтобы... В моей статье очень подробно об этом.
У нас чрезвычайно острая ситуация в стране. Если у нас наука не будет нашим все, в целом наука, страна погибнет. Сытыми будем.
Совершенно верно.
Нефть съедим, газ сожжем и останемся сытыми, довольными и тупыми. А Павлов об этом волновался, его лекции поразительны. Он рассматривал свойства ума. Я хочу сказать...
сейчас их можно читать, да? В смысле, можно легко найти, да?
Нет, они опубликованы.
Опубликованы.
Они есть в интернете, чего там?
Они опубликованы.
Они легко читают.
Не в журналах опубликованы.
Теперь человек читает в интернете. Они есть в интернете, читайте их. Я хочу сказать молодым людям, что те, кто прочтет эту лекцию, поймут, что нет высшего наслаждения, чем... Тяжелейшая жизнь научного деятеля. Это нам рассказывает Павлов. Он рассказывает о свойстве ума, о том, что нужно всю жизнь держать в голове мысль, не отступая. Это тяжелейшее мучение. Вот это его главное свойство.
Я хочу добавить, что говорил Капица, очень интересно. В 50-х годах он Хрущеву писал, что если наши футболисты забивают голы, если наши балерины прыгают выше всех и прочее, это не значит, что наша страна культурная и цивилизованная. Цивилизованной считается страна, у которой наука. Поэтому мы должны развивать науку. Это слова Капицы.
У меня одна вещь. Вот, Женя, я думаю, что сейчас не так много времени осталось. Вот очень важно сразу или не сразу, после смерти Павлова, что происходило с его наследием и с его именем в Советском Союзе. Вот здесь, мне кажется, произошла слишком частая для нашей страны подмена, очень серьезная подмена всего. Вот я думаю, что об этом мы сейчас поговорим. Вот произошла подмена. Учение Павлова, такая вот канонизация так называемого учения.
Монополизация.
Монополизация.
Ну, биография его вычищалась. Например, скажем о том, что упомянутые и в нашей биографической справке, вот опять заговорил об этом сейчас Симон Эльевич Ноль, принц Александр Петрович Альдероги, он вообще
Альденбургский.
Выпал...
Альденбургский.
Простите, Альденбургский. Он вообще выпал из биографии Павлова и вообще из истории страны, и, по-моему, впервые о нем написал только Фазиль Искандер в «Сандро из Чегема».
Еще Бунин, Бунин.
Да, ну, Бунин написал о сыне, он, Бунин написал о Петре Александровиче, о сыне Александра Петровича, вот это вот.
Александр Петрович.
Ну, кстати говоря, насчет Ольденбургского, все советские годы масляный портрет Ольденбургского висел в кабинете Павлова в Институте экспериментальной медицины. И когда в 26-м году его посетил знаменитый Чижевский, он был удивлен, что висит великолепный портрет Ольденбургского, и Павлов обратил на это внимание, что Чижевский удивлен, как это в советские годы.
Но все же...
Да,
но все...
и принц был тогда еще жив, жил в эмиграции.
Да.
Но
и...
все же,
да.
Давайте посмотрим на наследие все-таки. Я бы очень хотел, чтобы мы... Да. Вот умирает Павлов, Павлов уже ничего не скажет. Ни за, ни против советской власти. Ни о науке ничего не скажет. Ни об ученых ничего не скажет. И именем его можно пользоваться. То есть протерпев, так цинично скажем, советская власть, протерпев академика Павлова... чуть меньше 20 лет до своего существования. Теперь может получить награду за свое терпение и размахивать академиком Павловым как угодно. Это произошло или немножко не это?
Мы сейчас вдвоем можем устроить дискуссию между собой. Но я могу сказать, что мы ровесники. Мы пережили Павловскую сессию.
Да.
Павловская сессия.
Павловская сессия – это одно из самых ужасных
трагических
страниц. Ужасных. Вот та великая наука, которая была в том числе усилиями Павлова, и тех многих людей, которых я мог бы назвать, и мы могли бы назвать, она была погублена. У нас нет теперь великой физиологии, хотя мы уже пытаемся в нее войти. У нас были задатки, сделанные из 19 и 20 века. Мы их погубили. В 50-м году открылась по указанию Сталина непосредственно сессия, на которой одни ученики Павлова громили других. И главной мишенью был великий человек, любимый ученик Павлова Леон Абгарович Арбели.
Да.
И то безобразие, которое было, это сейчас не рассказать кратко, это просто слов нет. И потом еще одна была жертва. Иван Соломонович Бериташвили, великий грузинский физиолог. Какое было издевательство. Мы это пережили. Мы были студентами в это время. Мы это помним.
Ну, грузины защитили все-таки Бериташвили, Тбилиси.
Под так конец. Они... Под конец. Сначала его всячески. Но это чрезвычайная трагедия, для которой нет ни оправдания, ни государственного смысла, ничего, кроме уничтожения. Величие науки, которое было, уничтожено. А у нас были... Это отдельная тема. Величие науки – это отдельная тема, очень важная.
Еще очень важно для общества престиж ученого в истории. Мы вот уже,
люди.
Да, уже мы, для нас был, так как не специалистов, то есть для детей, там, скажем, гуманитарно настроенных или там общественно настроенных. Вот Павлов был некая такая-то до смешного доведенная советская икона, такой человек, который научно восторгался советской властью и всем сердцем, там, как кто угодно, как все депутаты Балтики вместе взятые, принявшие ее, поставившие себя служить как советской власти и вот новому обществу. И как только мы и вот наше поколение чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже увидели, вот начали все яснее и яснее видеть все эти червоточины нашей истории, туда благообразный Павлов в нашем сознании начал проваливаться вместе с советской властью и ее иконами. А это оказалось, и много прошло времени, пока ясно стало, что это не так. Ведь это же кошмарное совершенно преступление против памяти самого Павлова, не только против науки.
Но надо сказать, что все-таки в 1955 году, когда был очередной всесоюзный съезд физиологический в Киеве, в мае 1955 году, тогда Леон Абгарович Арбели и те обиженные были реабилитированы. Это 1955 год, Киев.
Но все равно оставалось очень
Это само собой. Серьезная
Кстати вещь
говоря, ленинградские физиологи говорили, что Павловская сессия нанесла больше вред науке, чем ленинградская блокада.
Так, Даша.
Да.
Женя, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я хотел бы процитировать письмо Павлова, возвращаясь к теме отношений, которые были между Павловым и советской властью. Мне кажется, это очень существенная вещь. Оно, пусть наши уважаемые гости меня поправят, написано, видимо, либо в декабре 1934 года, вскоре после убийства Кирова, либо в начале в январе
1935,
где Павлов писал, обращаясь к правительству Советского Союза: «Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Те, кто злобно приговаривает к смерти массы себе подобных, с удовольствием приводит это в исполнение, как и тем насильственно приручаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами чувствующими и думающими человечно. С другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни, а их легион, я терзаюсь ядовитым укором, что остался и остаюсь среди нее. Не один же я так чувствую и думаю. Пощадите же Родину и нас». Не пощадили. Вот сколько бы ни давали, понимаете, Нора Андреевна сегодня говорила о том, что Павлов изменил свои политические взгляды из-за того, что советская власть выделяла деньги на науку, прежде всего на естественную науку, но, простите меня, Гитлер тоже финансировал немецкую науку, и при Гитлере ученые тоже жили припеваючи. Я не знал о том, что, оказывается, Павлов публично сравнивал большевизм и фашизм. Вот. И мне очень радостно, что там еще один человек появился там, в моем представлении о нашей истории, который ставил этот знак равенства. На самом деле то, что большевизм, сталинизм, фашизм, нацизм – это явление одного порядка, тогда в 20-е, 30-е годы говорили лучшие русские умы, в том числе оказавшиеся в эмиграции. Это просто разбросано по вот той русской зарубежной литературе. И вот сейчас Сталина у нас выберут в проекте «Имя России». И это та злоба дня, мимо которой я, например, не могу пройти. Сталина сейчас у нас выберут самым великим деятелем нашей истории. Если только, конечно, не спохватится какой-нибудь кремлевский политтехнолог и не организует массовый сброс голосов за Пушкина или там за Высоцкого.
Кстати говоря, вот когда Чуев вел беседы с Молотовым, так он привел слова Молотова, потому что в последние годы жизни все-таки Павлов встречался с Молотовым. Тем более Молотов на конгрессе 1935 года, он от правительства присутствовал всегда и стоял рядом с Павловым. И Молотов говорил, что Павлов в своих лекциях студентам, показывая на портреты Ленина и Сталина, говорил: вот из-за кого мы плохо живем. Показывай на портреты.
Был обожателем Молотова. Он писал о нем с невыскрываемым восторгом. Я всегда говорю, что это замечательный источник по истории, настоящей нашей советской истории, вот эти книжки Чуева.
Ну вот я не знаю, кто он такой. Он журналист, по-видимому, да?
Нет, он был писатель, который каким-то образом, такой писатель ультранационалистических взглядов, который был обожателем Молотова и искренне пытался записывать за ним все, что он ему рассказывал. И там вырастает совершенно чудовищно, с одной стороны, правдоподобное, и с другой стороны, чудовищно убедительный. И, наконец, если посмотреть еще там, с какой-то точки зрения, совершенно омерзительный, отталкивающий портрет этого человека.
Вы знаете, Молотов ведь каждый день ходил в Ленинскую библиотеку, потому что я его там видела. По-видимому, он писал все-таки воспоминания. Но они, наверное, не опубликованы или как?
Вы знаете, его внук, известный политолог Никонов, Вячеслав Алексеевич Никонов, он, насколько мне известно, утверждает, что дед никаких мемуаров не писал.
Нет, он же каждый день ходил. Ленинку каждый день ходил.
Он читал.
Он читал и писал записки в ЦК КПСС, выражая свое отношение к тем или иным аспектам политики советского государства. руководство коммунистической партии, какие-то предложения выдвигал и обязательно писал большое, длинное, аргументированное письмо каждому съезду партии, просил о реабилитации, которая, кстати, ему в конце концов была предоставлена.
У меня просьба, оставьте Вячеслава Михайловича покойного. Ну его.
Да, давайте сейчас вернемся к Ивану Петровичу. И вот вопрос сейчас, последние 5 минут нашей передачи. Все-таки Павлов в 20 веке. И Павлов как фигура такая, допущенная к говорению сколько угодно советской властью. Но такое ощущение, что вот мы сейчас через много-много лет читаем, и это нам сейчас нужно. Но, как говорили в свое время, вот Натан Яковлевич Эдельман говорил, о тех, кто не имел своего первого читателя, о тех, кто не имел своей первой аудитории. И вот здесь те жесткие, абсолютно то, что сейчас Женя цитировал, те письма, которые были, лекции, которые были написаны. Были ли у Павлова непосредственно первые слушатели и читатели, вот в этом его общественном видении?
Были его студенты.
Какова судьба его студентов? Вот, вот что они слышали, но они... Как это на них влияло?
Вопрос очень опасный.
Ну, дело в том, что...
пожалуйста. Да. Нет, потому что узнать бы, кто жив из тех студентов...
Ну, сейчас нет.
Вот я о том и говорю.
Кто тогда оставался жив?
Кто тогда именно оставался жив?
Но дело в том, что вот среди учеников Павлова, слушателей его по военно-медицинской академии, был такой Быстров. Впоследствии очень известный анатом, палеонтолог и художник. Он писал, что каждый год, новый учебный год, первый час лекции Павлов посвящал общим темам, не связанным с физиологией. И он, если говорить до революции, он обсуждал эти деятели Государственной Думы, литературные новинки и прочее, то в советские годы первый час лекции он всегда посвятил тому, что он бронил большевиков.
И правильно делал.
Да. Но, к сожалению, да. Вот. Мы это не знаем. И только сейчас, после 90-х годов, когда открыли закрытую часть архива Павлова, мы уже можем сказать, что он говорил в некоторых лекциях. Они очень интересные, они опубликованы, в частности, я свои книги опубликовала, и сейчас я специально тем посвятила статью этой теме, что говорил Павлов о законе, о дисциплине, о свободе. Очень интересные. Но это было до 90-х годов 20 века закрыто для нас. Только сейчас мы можем полностью... Что он говорил о самоубийствах, очень интересная лекция 1913 года. Он говорил о большой печали русской жизни, о самоубийствах. Очень интересно. И в результате он пришел к открытию рефлекса цели, который мы вообще мало знаем, и свое время они очень мало писали. Так что Павлов, мне кажется, что несмотря на то, что существует огромная литература о Павлове и на других языках, кроме русского, все-таки Павлов достоин того. Я считаю, что Евгений Киселев очень правильно сделал, что поставил такой вопрос «Наше все». Что изучить мы должны Павлова, потому что, как я считаю, что Павлов лучше всех понимал нравственную, политическую, социальную ситуацию в России. И правильно предугадал все, что будет. Он сказал, первые его слова, «Россия разрушена на многие десятилетия». Это его слова в связи с Октябрьской революцией.
Но есть положительный все-таки, так сказать, ход мысли. Мы ждем, когда выйдет статья Новой Андреевны, бесценно. Я только видел сейчас рукопись и жду, когда она выйдет. Но нам в программе «Наше все» надо знать, что у нас есть гораздо больше, чем вот труды Павлова. Есть призыв заниматься наукой. И я хочу это подчеркнуть еще раз. Если общество займется в качестве главного приоритета наукой, мы выживем. Мы перестанем
совершенно
падать.
Верно.
Если
совершенно,
нет, не выживем.
Совершенно
Эта
верно.
Альтернатива остается.
Совершенно
это
верно.
Главный смысл Павлова.
Да, и практически настоящей наукой, а не остановиться, как очень часто, на заклинаниях. Давайте, давайте, давайте совершенно. Будем, давайте войдем в совсем новый 21 век. Будем только говорить и говорить об инновационном мышлении и всяком другом. Спасибо. У нас завершается наша программа. Спасибо, Женя. Спасибо.
Спасибо, Сергей.
Евгений Киселев по телефону. Наши гости Нора Андреевна Григорян и Симон Ильевич Шноль. Мы говорили об Иване Павлове. Я буду очень рад, если наши слушатели сейчас вот просто наберут даже в интернете, просто наберут и прочитают некоторые из статей и высказывания Ивана Петровича Павлова. И тогда уже будет результат у нашей передачи достаточно большой. Спасибо.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».